В эти дни мы согласились, что будем говорить о тех темах, которые те, кто собирается принимать крещение, будут рассматривать на своих занятиях. Но я думаю, также это будет полезно и нам вспомнить. И сегодняшняя тема – это тема «Человек». Откуда взялся человек? Человек был создан Богом. Теория эволюции, наука может говорить что-то иное, но Библия говорит, вначале был Бог. Вначале Он создал небо и землю, а потом в шестой день Он создал человека. И мы откроем и пройдемся по некоторым местам Библии и порассуждаем на эту тему. Первая глава, 26 стих, книга «Бытие». 26 стих – это говорится о создании человека. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими и над водами, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». 28 стих. «И благословил их Бог и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всякими животными, пресмыкающимися по земле». 31 стих этой же главы. «И увидел Бог, что все, что Он создал, и вот хорошо весьма, и был вечер, и было утро, день шестой. В течение пяти дней Бог творил мир, растительность, землю, воды, небеса, звезды. И каждый раз Он говорил «хорошо». Действительно, прекрасно было создано все. И то, что мы видим на этой планете, это создано Богом. И вот в шестой день Он сотворил человека. Написано «по образу своему, по образу Божию сотворил его». И Бог сказал «хорошо» и «весьма хорошо». И вторая глава немножко подробнее описывает этот процесс, процесс именно создания человека. Вторая глава, 7 стих. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал». 15 стих. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его». И 20 стих говорит о том, как Бог создал для человека помощницу. «И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему». «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену и привел ее к человеку. И сказал человек, вот кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа». Бог создал человека по образу своему, по подобию своему. Бог создал его совершенным, безгрешным, вечным. И написано, «И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и зверям полевым». Умственные способности человека были очень велики. Представляете Адама, который находится в Эдемском саду, и он, Бог подводит к нему всех животных, птиц, зверей, пресмыкающихся, растения показываются, и каждому он называет имя. Мы не представляем, насколько были велики возможности человека, которого создал Бог. Книга «Твои возможности, человек» говорит о уникальных возможностях людей и сейчас живущих на этой земле. Таких людей есть мало. Потому что наука говорит, что человеческие люди используют свой мозг на 3-5%. Гениальные люди до 80%. А остальные 90-95% где? Они потеряны во грехопадении. И вот книга «Твои возможности человека» говорит о том, что некоторые люди имеют уникальные способности. Для Адама это не было никакой уникальностью, это было обычное житейское дело. Называть всех животных, называть всех, все растения по именам, называть всех пресмыкающихся. И вот в этой книге говорится о том, что есть люди на земле, которые могут в уме считать. Одна женщина в Индии свела бюджет в уме, при этом занимаясь своими повседневными делами. Кто-то воспринимает математический счет как разные цвета, и в уме у человека просто пробегает какая-то светомузыка. А при этом он может жить своей обычной жизнью и продолжать заниматься повседневными делами. Карнеги пишет, что один из президентов Америки стал президентом, потому что у него была абсолютная память. Когда он встречался с людьми в жизни второй раз, он называл их по именам, и их детей. И мог даже спросить о здоровье дядюшки Сэма, о котором когда-то, несколько лет назад, вскользь упоминалось в разговоре. И, конечно же, люди, которые видели президента, кандидата в президенты, которые знают по именам и их детей, они все голосовали за него. В книге «Лезвие бритвы» Иван Ефремов описывает о том, как проходило испытание тибетских монахов. И они, один из этапов испытания был в том, что в холодное время года почти обнаженный монах стоял накрытый мокрой простыней. И силой воли и теплом своего тела он должен был высушить 10 простыней, чтобы пройти этот этап. Другое испытание было в том, чтобы проверить человека на его выносливость в абсолютной темноте, в абсолютной тишине. Его замуровывали в келью на несколько недель и только подавали периодически пищу через какое-то время. Обычный человек, находясь в темноте, в абсолютной темноте более 3 суток, сходит с ума. Но есть люди, которые могут выдержать и это испытание. Находясь в темноте, они занимают мозг каким-то размышлением, какими-то делами и таким образом выдерживают. Один из профессоров, попавший в концентрационный лагерь Германии, чтобы не сойти с ума от бессмысленности нахождения там, потому что то, что они делали, это было действительно бессмысленно. Сегодня копай яму, завтра закапывай, а послезавтра начинай все сначала. Но для того, чтобы не сойти с ума, как делали это многие, он выработал в уме счет и умножение 4-значных чисел. Бог создал человека совершенным. Адам не имел проблем назвать каждое животное, каждое насекомое, каждое растение. У меня на бэк-ярде есть растения, половину из которых я не знаю, или, наверное, большую половину, я не знаю даже, как они называются. Я не могу назвать всех насекомых, которые летают. У Адама с этим проблем не было. Мозг человека – это совершеннейший компьютер, который создан был еще на заре человечества. Все клетки человеческого тела меняются каждые 7 лет. Но при этом память остается. Мы в свои 40, 50, 70 лет можем помнить то, что происходило в детстве. Попробуйте в компьютере поменять блок памяти, чтобы все в нем сохранилось. Нужно перезагружать. Но Бог создал так уникально, что человек может помнить и в свои 50, и 70, и 90 лет то, что он делал или видел в детстве. Сердце каждого человека – это совершенный двигатель тоже, вечный двигатель, пожизненный двигатель. Моей машине 18 лет, и дети говорят, что нужно поменять. Но ее двигатель, сердце машины, все еще работает, и не хочется выкидывать. В мире считается, что машина 15-20 лет – это уже старая машина. Но у каждого из нас сердце, которое бьется без перебоя в течение 40, 50, 70 лет. У Адама его сердце билось 930 лет. Без остановки, без сервиса. В жизни порой мы должны что-то делать с сердцем, но это не потому, что Бог его плохим создал. А в большинстве случаев это из-за того, что мы, люди, неправильно обращаемся с этим механизмом, который Бог выделил каждому из нас на жизнь. Бог создал совершенного человека по образу и подобию своему. Лет 15, может, более тому назад, Марк Лори написал песню, которую мы слышим каждый Крисмас. «Mary, did you know?» «Знаешь ли ты, Мария?» И в этой песне есть такие прекрасные слова. When you kissed your son, you kissed the face of God». Когда ты, Мария, целовала своего сына, ты целовала лицо Бога. Братья и сестры, посмотрите на человека, который рядом с вами, справа или слева. Это образ Божий здесь на земле. Это творение Божье, которое Бог создал по образу и подобию своему. Да, я понимаю, в грехопадении мы, люди, потеряли свою божественность во многом. Мы далекое напоминание о Боге, но тем не менее это остается. Блаженный Августин сказал такую фразу, что человек создан с неким вакуумом внутри, который заполнить может только Бог. И жизнь человеческая дана для того, чтобы заполнить это место Богом. Это место в душе и сердце каждого человека не может заполнить никто и ничто, кроме самого Бога. И вот я хотел бы, чтобы сейчас мы открыли 1 Коринфянам, 15 глава, 45 стих. Так и написано, говорит апостол Павел, первый человек Адам стал душою живущую, потому что Бог вдохнул его дыхание жизни. А последний Адам есть дух животворящий, но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли, перстный, второй человек, Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные, и каков небесный, таковы и небесные. И вот Бог в своей премудрости, в своей любви к своему творению, к человеку, послал на эту землю второго Адама, последнего Адама, Иисуса Христа, для того, чтобы нам, людям, потомкам перстного Адама, согрешившего Адама, унаследовавших его греховную природу, чтобы нам вернуть потерянный рай, чтобы нам стать небесными, то есть способными жить в небесах, нам надо, чтобы последний Адам оживотворил меня и вас, молодых и пожилых, каждого человека. Нужно родиться от его духа, родиться свыше, как говорим в христианстве. И эта возможность дана каждому человеку во время его жизни на земле. И вот этот перстный Адам привел нас к тому состоянию, которое мы имеем. Помнится, в Союзе было такое выражение, «Как вы счастливы, — говорили иностранцы, — что вы не знаете, как вы несчастны». Я бы хотел сказать, как счастливы мы, что мы не знаем, насколько мы несчастны, насколько мы далеки от того Адама, которого создал Бог по образу и подобию своему. Да, мы есть отображение Божье на этой земле. Да, мы созданы по подобию Божьему, но мы очень далеки от Бога из-за того, что грех разделяет нас. И вот для того, чтобы вернуть нас к себе, Бог послал второго, последнего Адама, Иисуса Христа, на эту землю, чтобы вернуть нам этот потерянный рай, чтобы вернуть нам те возможности, которые Он давал Адаму, чтобы мы могли жить вечно и в совершенном мире, и сами были бы совершенны. 19 глава Евангелия Иоанна с 1 стиха описывается страдание этого второго Адама, который смертью своей искупил меня и вас, нас, от наших грехов. Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. И воины с плеча венец и стерна возложили ему на голову и одели его в багряницу. И говорили: «Радуйся, царь иудейский!» И били его полонитом. Пилат опять вышел и сказал им: «Вот я ввожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Тогда вышел Иисус в терновом венце и багрянице. И сказал им Пилат: «Се человек». Действительно, на земле было только два человека, настоящих человека, которые были задуманы и созданы по образу Божьему. Первый человек был Адам, но он потерял этот образ, согрешивший. И вот для этого Бог посылает второго человека, последнего Адама, Иисуса Христа. Написано «бив», велел бить его. В других Евангелиях написано «и бив предал его на распятие». Евангельский текст не сообщает нам, сколько было ударов нанесено Иисусу Христу. Но при исследовании Туринской плащаницы, которая отождествляется с погребальной плащаницей Иисуса Христа, был сделан вывод, что Иисусу нанесено было 98 ударов. 59 бичом с тремя наконечниками, концами, 18 с двумя и 21 с одним. То есть всего 233 раза плеть касалась тела Иисуса Христа. Библия во Второзаконии, вы помните, апостол Павел говорит: «Меня трижды били палками по 40 ударов без одного». Потому что Второзаконие говорит, что 40 ударов можно дать человеку, но не более, чтобы брат твой не был обезображен пред глазами твоими. Но биение палками и биение плетью – это разные вещи. Биение палкой наносит удар, делает синяк, ну и при многих ударах, возможно, лопнет кожа. Но биение плетью – это несколько иное. Плеть обхватывает тело, и хорошие мастера бичевания делали это с таким искусством, чтобы когда она максимально прилипла к телу, в этот момент дергнуть, чтобы наконечники плети, острые кости или железные куски металла, выхватывали куски кожи. Бичевание было такой жестокой казнью, что во многих случаях человек, которого бичевали, там же умирал. Потому что при этом оголялись ребра, оголялся позвоночник человека, разрывалась брюшная полость и выпадали внутренности. И вот я задаю себе вопрос. А возможно ли было человеку вынести столько ударов и остаться живым? Для меня эта мысль самому новая. Мы привыкли слышать, что Христа бичевали, но Библия об этом не говорит. Найдите это, покажите мне, пожалуйста. Каждый из трех синоптических евангелистов, Матфея, Марка и Лука, говорят: «И бив предал его на распятие». Иоанн описывает это более подробно: «Велел бить его», и далее второй стих 19 главы говорит: «И воины, сплетши венец из стерна, возложили ему на голову и одели его в багряницу». Исаия упоминает об этом. Лик его был обезображен паче всякого человека. Лик – это лицо. Если бы Иисуса, если бы обычного человека ударили 98 раз плетью, там была бы не одна рана, а сплошная рана на спине, на всем теле. Если после этого его еще выставили перед строем воинов, которые одели на него терновый венец и палкой били по голове и по щекам, и если после этого ему еще нужно было нести тяжелый крест на Голгофу, потому что ему нужно было дойти туда, ему нужно было дойти до Голгофы, чтобы на древо вознести грехи мои и твои, человек. Я прихожу к такому выводу. Либо Христа били плохо, что не забили до смерти. Вспомните любой фильм, любую историю. Человека несколько секунд побили, и он долго-долго лежит, отходит, чтобы просто подняться на ноги. Если на каждый удар приходится 2 секунды, 98 ударов – это 196 секунд. Более 3 минут избивать человека, истерзать его тело. И чтобы он после этого еще поднялся и вытерпел поругание полка солдат, и чтобы после этого он взял крест и дошел до Голгофы, это действительно mission impossible, невозможная миссия. Либо его плохо били, либо он настолько любил меня и тебя, что прошел все это, чтобы дойти до Голгофы, чтобы там пригвоздить грехи мои и твои, чтобы вернуть нам потерянный рай, который потерял наш праотец Адам. Иисус Христос прошел это. Прошел до конца. Второй Адам, второй человек, живший когда-либо на земле, прошел этот путь для того, чтобы нам вернуть его. И я думаю, что Пилат даже не понимал, насколько он был прав, когда он говорил эти слова «се человек». Первого человека Адама назвал Бог, когда сотворил его из праха земли. Второго человека огласил Пилат. Тем, которые ожидали своего царя царей и Господа господствующих. И Пилат должен был сказать, что это все-таки человек, потому что он был избит и изуродован, как говорит Исаия, лик его паче всякого человека. На лице его не было живого места. Воины, конечно же, постарались. Но Пилат вывел его к ним и говорит, это человек. Может, сейчас у вас проявится хоть частица жалости, чтобы не убивать его до конца? Но крик разъяренной толпы превозмог это. Здравый смысл и разум. Распни. Распни его. Потому что в этом был промысел Божий, что Иисусу нужно было дойти до креста Голгофы, чтобы быть распятым за грехи мои и твои. Еще одно подтверждение в то, что биение Иисуса Христа было вот это воинами, палками по голове, это то, что когда распяли его, написано, воин пронзил ребра, и истекла кровь и вода. У бичуемого человека вся кровь и вода истекает на том же месте, где его бичевали. И когда воскресший Иисус Христос явился ученикам, а через неделю еще раз, и был с ними Фома, он говорит, вложи руки в ребра мои, в рану от копья. Если его бичевали, там должна была бы быть одна большая сплошная рана. И я не думаю, что по плащанице или по пеленам, в которые был замотан Иисус Христос, можно было посчитать с одной этой большой раны, сколько раз его ударили. Эта мысль, конечно, нова для меня и для вас. И я не хочу никак умолить страдания Иисуса Христа. Он жестоко страдал. Но Бог не позволил ему страдать столько, чтобы он умер прежде, чем зайдет на крест и внесет туда грехи мои, грехи наши. Книга Откровения, 1 глава, 7 стих. «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его». И опять же, здесь, в Откровении, нет упоминания о том, о тех, которые били его, а те, которые пронзили. Об одной ране, а не о многих ранах идет речь от бича. 7 глава, 9 стих Откровения говорит так. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть. Из всех племен, колен и народов и языков стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках. И восклицали громким голосом, говоря: спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу». И далее 13 стих. «И начав речь, один из старцев спросил меня: сие облеченные в белой одежды, кто и откуда пришли? Я сказал ему: ты знаешь, господин. И он сказал мне: это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца». И вот эта кровь, которая была пролита в притории, эта кровь, которая была пролита на Голгофском кресте, она была пролита не за вину Иисуса Христа, потому что вся вина Его заключалась в том, что Он царь иудейский, которого ожидали. Эта кровь была пролита за грехи мои и за грехи наши, за грех Адама, первого Адама, за грех всех его потомков, в том числе и меня, и тебя, друг. Первый человек, сотворенный Богом, потерял рай, потерял свою невинность, потерял свою вечность, потерял свои возможности, потому что согрешил. Но Бог послал второго, последнего Адама, чтобы вернуть нам этот рай, чтобы мы могли жить в небе вместе с Ним в Его Царстве, иметь право на древо жизни. И вот выбор за каждым человеком на этой земле. За него этот выбор не могу сделать я за своих детей или вы за своих. Дети не могут сделать этот выбор за своих родителей. Это только личный выбор каждого человека. Поверить, что этот второй и последний Адам умер за меня, был наказуем и истязуем за меня. И вот эта вера в Иисуса Христа, она может вернуть нам тот рай, который был потерян Адамом в Едеме. Пусть Бог поможет нам разуметь это, что мы созданы для вечности, что мы созданы для того, чтобы быть в постоянном общении с Богом, что мы созданы, чтобы жить в раю. Но путь туда только через кровь Иисуса Христа. Аминь. Помолимся.